говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Доклад американской разведки о ядерной программе Ирана. Итоги выборов на Северном Кавказе. Сколько душ стоит за стопроцентной явкой? Международная амнистия об отношении западных стран к России. И продолжение разговора о наследии Николая Вавилова к 120-летию со дня рождения ученого. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы уже рассказывали в наших информационных программах о том, что в понедельник администрация США придала гласности новый доклад разведки по Ирану. Американская разведка уверена, что Иран заморозил свою программу создания ядерного оружия еще в 2003 году. Во вторник президенту Бушу пришлось отвечать на неприятные вопросы журналистов. С реакцией на документ немедленно выступила и российская сторона, министр иностранных дел Сергей Лавров.
Достоянием гласности стали данные, которые были получены американскими разведслужбами. Эти данные подтверждают тот вывод, который имелся и у нас, о том, что сейчас в Иране не ведется каких-либо разработок, касающихся военной ядерной программы. А у нас нет данных о том, что такие разработки осуществлялись и до 2003 года.
О том, что же точно содержалось в этом докладе, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Разведсводка по Ирану составлена с учетом иракского урока. Такой заголовок дала своей сегодняшней статье газета «Вашингтон-Пост». В общих чертах эту оценку разделяют и другие средства информации. По этой логике с Ираком разведка ошиблась, так сказать, округлила результат в сторону преувеличения угрозы. Поэтому теперь решила округлить свои данные в другую сторону. Проблема в том, что есть вещи, которые разведка не может знать наверняка, и потому пользуется градациями в оценке достоверности той или иной информации. А решение на основании докладов разведки принимает президент. Журналистам новый доклад разведки представил советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли.
On balance, the estimate is good news.
В целом, этот доклад – хорошая новость. С одной стороны, он подтверждает, что мы были правы, когда тревожились о том, что Иран стремится разработать ядерное оружие. С другой, данные разведки говорят нам, что мы добились некоторого успеха в попытках остановить эту программу. Однако доклад говорит также о том, что риск того, что Иран обзаведется ядерным оружием, остается весьма серьезной проблемой. Доклад дает основание надеяться, что проблема может быть разрешена дипломатическими средствами без применения силы, как это и старалась сделать администрация. И это наводит на мысль о том, что наша стратегия, стратегия наращивания международного давления наряду с готовностью договориться о решении, которое отвечает иранским интересам и в то же время убеждает мир в том, что он никогда не столкнется с иранской ядерной угрозой, эта стратегия была правильной. Однако практический вывод состоит в том, что для успеха этой стратегии международное сообщество должно усилить давление на Иран посредством его дипломатической изоляции, санкций Организации Объединенных Наций и другого финансового давления, а Иран должен решить, желает ли он договариваться о решении. Это сложный предмет и новый доклад разведки – сложный документ. Для начала позвольте мне суммировать ключевые выводы.
В изложении выводов разведки Стивен Хедли пользуется различными степенями достоверности. Однако главный вывод сомнению не подлежит.
Разведывательное сообщество вполне убеждено в том, что Иран имел тайную программу ядерного вооружения. Он никогда этого не признавал и продолжает отрицать. Разведывательное сообщество с высокой степенью вероятности полагает, что Иран остановил свою тайную программу ядерного вооружения осенью 2003 года. Разведка считает, хотя и в гораздо меньшей мере уверена в этом, что по данным на середину 2007 года Иран не возобновил эту программу. Разведсообщество практически уверено в том, что решение о прекращении других, связанных с этой программ, стало прежде всего следствием международного давления, оказанного на Иран в ответ на то, что получили огласку данные о ранее неизвестной ядерной программе Ирана, включающей обогащение урана. Разведсообщество говорит, что оно не знает, намеревается ли Иран в настоящее время разрабатывать ядерное оружие, но оно оценивает в диапазоне от возможного до весьма вероятного намерение Тегерана оставить открытой возможность создания ядерного оружия.
По мнению Стивена Хедли, международному сообществу ни в коем случае не следует ослаблять совместное давление на Иран, поскольку нет никаких гарантий того, что Тегеран не возобновит свою военную ядерную программу, если сочтет это необходимым или полезным для себя.
Наконец, мы вовсе не уверены в том, что Иран не намерен возобновлять свою тайную программу ядерного вооружения. Позвольте мне процитировать доклад. «Мы не имеем достаточных сведений, чтобы уверенно судить о том, хочет ли Тегеран навсегда прекратить программу ядерного вооружения, или он взвешивает различные варианты действий и установит, или уже установил некий крайний срок или некие критерии, которые заставят его возобновить программу». Еще одна цитата из доклада. «Мы оцениваем как возможную вероятность того, что иранское руководство пойдет на развертывание ядерного оружия, поскольку многие члены этого руководства, возможно, видят связь между разработкой ядерного оружия и ключевыми задачами национальной безопасности и внешней политики Ирана. Однако доклад позволяет нам считать, что наша нынешняя стратегия представляет наилучший шанс убедить Иран отказаться от ядерных амбиций». Опять-таки, позвольте мне сослаться на доклад. Мы считаем, что Иран остановил программу в 2003 году, прежде всего в ответ на международное давление. Это свидетельствует о том, что решения Тегерана определяются соотношением ущерба и выгоды, а не жаждой обладать оружием, невзирая на политические, экономические и военные издержки. Это, в свою очередь, предполагает, что некая комбинация угрозы усиленного международного давления наряду с возможностью для Ирана достигнуть безопасности, престижа и регионального влияния другими способами могла бы, если лидеры Ирана поверят в такую возможность, побудить Тегеран продлить нынешнее прекращение программы ядерного вооружения.
Во вторник перед журналистами предстал президент Буш. Первый же вопрос был о докладе по Ирану.
Что нам известно? Нам известно, что они все еще пытаются научиться обогащать уран. Мы знаем, что обогащение урана – важный шаг для страны, которая стремится разработать ядерное оружие. Мы знаем, что у них была программа. Мы знаем, что программа остановлена. Я думаю, для международного сообщества очень важно признать тот факт, что, коль скоро Иран повышал свою осведомленность с целью применить эти сведения в своей тайной программе, это создавало угрозу миру. Так что я рассматриваю этот доклад как сигнал тревоги, сообщающие о том, что у них была программа, которую они остановили. Почему это сигнал тревоги? Потому что они могут возобновить ее. И фактор, который сделает эту повторно начатую программу эффективной и опасной, их способность обогащать уран, знания, которые возможно применить в тайной программе. Так что нам этот доклад дает возможность сплотить международное сообщество с тем, чтобы оказать давление на иранский режим и заставить его остановить программу. Доклад утверждает, что такое давление было эффективным. Именно это наше правительство и объясняло нашим партнерам по оказанию международного нажима на Иран. Лучшая дипломатия, эффективная дипломатия – это та, которая не исключает никаких вариантов действий.
Получается, 4 года США строили свою политику в отношении Ирана, исходя из завышенной степени угрозы. Но президент считает, что доклад стал результатом реформы разведсообщества, к которой привели ошибки в оценке иракской угрозы.
Господин президент, иракского оружия массового уничтожения, как оказалось, не существует. Теперь выяснилось, что Иран остановил свою программу в 2003 году. Вас не беспокоит тот факт, что Соединенные Штаты теряют доверие к себе в мире и что теперь их будут воспринимать как того мальчика, который кричал «Волки, волки!»?
Знаете, я хочу похвалить разведсообщество за хорошую работу. Сразу после провала разведки в Ираке мы реформировали сообщество, чтобы оно работало так, дабы внушить нам доверие. И вот перед нами очень важный продукт, который является результатом осуществленных нами реформ. Американский народ может быть уверен в том, что реформы пошли на пользу разведсообществу, что разведка чувствует воздействие реформ. Люди говорят, а почему вы не можете добыть точную информацию быстрее? Ответ заключается в том, что что мы имеем дело с режимом, который не очень-то прозрачен. И, откровенно говоря, мы не присутствовали в Иране на серьезном уровне с 1979 года. Именно поэтому я дал разведсообществу указание усилить работу на иранском направлении, чтобы мы могли иметь лучшее представление об их образе мыслей и их действиях. Этот продукт – результат реформы разведки и, что еще более важно, отличной и напряженной работы нашего разведывательного сообщества. Одна из причин, почему мы придали эти сведения огласке, заключается в том, что я хотел, и наша администрация считает это правильным, чтобы люди узнали факты такими, какими их видим мы. А во-вторых, члены моей администрации делали недвусмысленные заявления в этом году, и потому важно сообщить американцам, что произошла переоценка иранской проблемы.
Однако в печати появились сведения, что американская разведка пришла к выводу о том, что иранская ядерная программа закрыта еще в августе этого года. Почему администрация молчала так долго? Об этом тоже спросили президента.
Когда вы говорили об Ираке, члены вашей администрации твердили об атомном грибе, но в Ираке не было никакого оружия массового уничтожения. Когда дело дошло до Ирана, вы сказали, это было в октябре, 17 октября, вы предупредили о возможности Третьей мировой войны. За несколько месяцев до того, как вы сделали это заявление, сведения о том, что они приостановили программу, уже появились в этой администрации. Так разве вас нельзя обвинить в раздувании угрозы? Разве вас не волнует, что это подрывает доверие к США?
Не хочу противоречить репортеру, который написал об августе, но я был поставлен в известность о докладе разведки на прошлой неделе. В августе, по-моему, Майк МакКоннелл пришел и сказал: «У нас есть кое-какая новая информация». Он не сказал мне, какая именно информация. Он сказал мне, что требуется время, чтобы проанализировать эти данные. Почему на изучение новой информации требуется время? Во-первых, мы хотели убедиться, что это не дезинформация. А во-вторых, они хотят убедиться, что они понимают сведения, которые собрали. И если они думают, что это на самом деле так, то надо еще понять, а что это означает. И только на прошлой неделе мне доложили содержание доклада, который теперь стал достоянием публики.
В целом, доклад по Ирану и пресса, и специалисты оценивают положительно. Как выразилось в интервью Washington Post, неназванное по имени высокопоставленное должностное лицо, в лексиконе разведки появилось выражение «мы не знаем».
О том, что содержалось в докладе американской разведки по поводу иранской ядерной программы, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Я сейчас приведу несколько цифр. По предварительным данным, наиболее высокие результаты на парламентских выборах в России показали республики Северного Кавказа. В среднем по России явка избирателей составила 62%. В Чечне и Ингушетии она приблизилась к 100%. И все как один голосовали за Единую Россию. В Грозном более 99%. В Ингушетии почти 99%. В Дагестане 89%. В Кабардино-Балкарии 96,1%. В Карачаево-Черкесии почти 93%. Чем же можно объяснить такие рекордные результаты? С этим вопросом Андрей Бабицкий обратился к специалистам.
По мнению эксперта по Северному Кавказу, политолога Сергея Маркедонова, Кремль уже давно организовал свои отношения с руководителями северокавказских регионов таким образом, что от них требуется в первую очередь лояльность и умение ее должным образом продемонстрировать. Именно в лояльности и конкурировали на нынешних выборах между собой руководители северокавказских республик.
Мне кажется, что вот этот результат Северного Кавказа – это не столько северокавказские проблемы, сколько московские. А никому в голову не пришло в Кремле осаждать ретивых начальников. Лучше, так сказать, вот перебдеть, чем недобдеть. Лучше, так сказать, 120% нарисовать, чем меньше. То есть, когда халуяш становится единственным мерилом вашего профессионализма и эффективности, ну тогда что? Тогда, опять же, жаль такую страну. К сожалению, мы подходим к той ситуации, когда халуйство становится мерилом политической управленческой эффективности. Пожалуй, что единственным мерилом.
Неподконтрольность на местах в обмен на лояльность. Такова, считает Сергей Маркедонов, формула взаимоотношений центра с северокавказской региональной элитой.
Нынешняя модель управления, модель административного рынка фактически, она чрезвычайно этим элитам выгодна. Она позволяет им фактически власть приватизировать, позволяет им, в общем-то, избежать какого-то дотошного внешнего контроля со стороны федеральной власти. А федеральная власть, позволяя вот таким образом функционировать этим региональным системам, создает иллюзию некой стабильности. Как для внутреннего избирателя, так и для внешнего пользования. Ведь фактор Чечни – это и внешний фактор, не только внутренний. А здесь вот показывается такая замечательная картинка. 99% на выборы приходят, голосуют замечательно именно за партию власти, за партию президента и так далее.
Главный редактор независимого еженедельника «Чеченское общество» Тимур Алиев полагает, что чеченской властью при организации выборов двигал скорее прагматический расчет, нежели желание выполнить некое указание сверху. Рамзан Кадыров заинтересован в том, чтобы в Думу прошло максимальное количество кандидатов от Чеченской Республики.
После того, как стали известны результаты выборов в Чечне, очень многие говорили, как это возможно, что, мол, чеченское общество, которое всего, я не знаю, несколько лет назад, значит, находилось в состоянии войны с Россией, что вот такой резкий, значит, скачок со знака минус на знак плюс, поменялось отношение. Как это возможно? Я думаю, дело не в том, что кто-то, значит, в Чечне очень сильно там любит Путина или настолько сильно любит Путина и Единую Россию, что готова идти в дождливую погоду и отдавать все голоса за этого человека. Тут, мне кажется, просто некий расчет вообще присутствует. То есть был принят новый закон о выборах там пару лет назад. Изменилась система голосования, то есть переход на пропорциональную систему голосования произошел. И получается так, что сейчас Чечня могла бы получить большее количество представителей в Государственной Думе. Если раньше было два человека, один проходил по партийным спискам, другой по мажоритарному округу, то сегодня все зависело только от количества голосов, отданных за партию, и, соответственно, чем больше голосов было отдано за эту партию, явка тоже учитывалась бы, а тем больше количество мест могли получить люди из местного отделения этой партии. И вот эта вот задача получить максимальное большое количество людей в Госдуме, получить такое было максимальное большое лобби в Москве, оно, мне кажется, вызвало вот такой вот результат. Всегда грубо говорить, то одно место, один мандат депутатский, он примерно 120-150 тысяч голосов стоит.
Чеченская власть в очередной раз сумела, хотя и не слишком значительно, но упрочить свои позиции, говорит Тимур Алиев.
Это как бы такая веха на пути упрощения власти Кадырова, потому что те люди, которые сейчас попадают в Госдуму, они будут представлять, конечно, республику, но в том числе это и соратники Рамзана Кадырова. Поэтому можно сказать, что он упрочил свое какое-то положение и в республике, и в целом на уровне федерации.
Гораздо любопытнее другое, считает чеченский журналист. Почему Москва вообще позволила чеченским властям нарисовать результаты выборов на уровне предельных, нереальных значений? Ведь здесь речь можно вести только о дискредитации самой идеи выборов, а никак не о помощи. На самом деле Кадыров в очередной раз продемонстрировал, что он просто имеет индульгенцию от Владимира Путина, даже когда действует в ущерб Кремлю.
Как бы в очередной раз получается, что был продемонстрирован такой хороший характер неформальных отношений между официальными должностями Москвой, именно вот этими самыми результатами, то, что представитель избиркома российского Чуров сказал, что эти выборы кристально честными, я в этом уверен, это вот скорее говорит о том, что неформальный характер отношений, он не просто сохраняется, но, может быть, это иногда утрачивается.
Система власти, сложившаяся на Северном Кавказе, говорит политолог Сергей Маркедонов, позволяет местным элитам тотально игнорировать население и его желания. Выборы еще раз это доказали.
Я думаю, что какой-то существенной сенсации выборы на Северном Кавказе не преподнесли. Собственно, они зафиксировали ту тенденцию, которая уже с начала 90-х годов здесь есть. Голосование и формальные юридические процедуры, и реальные политические процессы, они в двух параллельных плоскостях находятся, не пересекаются никак. Как раз это тоже еще одна традиция постсоветская, российская, что самые проблемные регионы с точки зрения и прав человека, с точки зрения какой-то прозрачности, демонстрируют самые лучшие результаты голосования. Не только Кавказ, это демонстрировало и Тува. Вот если вспомнить, например, региональные выборы марта этого года, да, то же самое показали вот эти проблемные регионы и сейчас. Мне кажется, вот это вот самая главная тенденция.
Насколько верна теория, согласно которой Чечня является своего рода политической лабораторией, в которой разрабатываются технологии управления для всей России? В соответствии с таким взглядом, 99% за власть в сегодняшней Чечне должны завтра стать нормой для каких-нибудь последующих выборов. Как в СССР. Сергей Маркедонов.
Здесь, как в любой такого рода теории, в какой-то обобщающей, есть и какие-то реальные факторы, и какие-то, так сказать, может быть, эмоции, и перехлесты большие. Конечно, Чечня отличается от любого другого субъекта России, хотя бы даже кавказского, потому что на территории Чечни существовали действительно серьезные сепаратистские движения. Был режим де-факто государства в общей сложности 6 лет. Такого не было ни в Дагестане, ни в Ингушетии, ни в Кабардино-Балкарии, нигде в других местах, и тем более уж за пределами Кавказа. В этом смысле уже нельзя эти сравнения проводить. Вряд ли в каком-то другом регионе будут проводить там на сегодняшний момент, по крайней мере, какие-то антисепаратистские операции со всеми перехлестами и перегибами. Что можно, скажем, в этой концепции или теории принимать, да? Скажем, Чечня, наверное, в наиболее чистом виде, что ли, показывает вот эту модель административного рынка и модель приватизации власти. В наиболее таком незамутненном виде. В этом смысле можно рассматривать ее как модель, потому что Чечня наиболее четко показывает, что главное это не лояльность государству и государственным институтам, а достаточно личной лояльности первому лицу. То есть вот такой догосударственный уровень организации. В этом смысле, наверное, та модель, которая в Чечне есть, она может как паттерн какой-то рассматриваться. Это как сигнал всем. Главное здесь не институты, не парламент, даже не президентский институт, а Владимир Владимирович Путин. Появляется институт Путина, институт Кадырова. Ты кем работаешь? Кадыровым. Ты кем работаешь? Путиным. Не президентом Российской Федерации, а Путиным. Вот в чем, собственно говоря, фундаментальная опасность для государства, как мне кажется. И в этом смысле, да, чеченский паттерн можно, наверное, рассматривать как паттерн для всей страны, притом опасный достаточно.
Обстановка в предвыборный период в Чечне была вполне мирная, говорит Тимур Алиев, кандидат в депутаты от партии СПС. Никто не мешал представителям партии проводить агитацию, участвовать в дебатах на радио и телевидении.
Месяц предвыборной агитации в Чечне прошел достаточно спокойно, я даже, я бы сказал, веловато. То есть, с одной стороны, каких-то проблем, допустим, у той партии, которая представляла Союз правых сил, не было. Это было тем более удивительно, что у Союза правых сил в других регионах были проблемы. Они давали участвовать в дебатах, там, за маленькую агитационную продукцию. В Чечне было спокойно, в том числе в любой другой партии тоже все очень достаточно гладко проходило. Другое дело, что в этих дебатах не принимали участие конкуренты, оппоненты других политических партий. Единая Россия отказалась участвовать заранее. Другие партии очень вяло себя пассивно вели, то есть тоже не являлись на те же самые дебаты. И очень многие знакомые, когда я говорил, что вот приходится выступать, буквально говорить с воздухом, говорили, ну понятно, это происходит потому, что все уже разрешено, и поэтому никто особенно не старается сильно показать какие-то хорошие качества.
Никто, видимо, не помешает и на президентских выборах представителям оппозиции агитировать за своих кандидатов.
О рекордах голосования в республиках Северного Кавказа рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым может начаться в феврале, заявили адвокаты бывшего главы ЮКОСа. Как подчеркнули Роберт Амстердам и Юрий Шмидт, по закону новый процесс должен проходить в Москве. В российской столице в течение недели были избиты 3 сотрудника BBC. Британская вещательная корпорация выразила беспокойство в связи с нападениями и обратилась к российским властям с призывом принять меры. Российский военный флот проведет маневры в различных районах мира, заявил министр обороны Анатолий Сердюков. На встрече с президентом Владимиром Путиным он сообщил, что корабли ВМФ России отправились на учения в Средиземное море и Атлантический океан. Прокуратура Тбилиси потребовала возобновить работу оппозиционного грузинского телеканала «Имеди». У городского суда есть 24 часа, чтобы рассмотреть запрос. Министр обороны США Роберт Гейтс считает достижимым установление стабильности и демократии в Ираке. Он заявил это в Багдаде, куда прибыл с внезапным визитом. В Ираке сегодня произошла серия нападений, жертвами которых стали не менее 22 человек. В Москве объявлен обладатель литературной премии «Русский букер» за 2007 год. Им стал писатель, журналист «Радио Свобода» Александр Ильичевский, получивший приз за роман «Матисс». В Следственном комитете при прокуратуре России считают незаконным решение закрыть одно из уголовных дел против заместителя министра финансов Сергея Старчака. Комитет намерен через суд добиваться отмены этого решения. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убиты 3 палестинца, 2 из них – боевики группировки «Хамас». На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Международная амнистия об отношении западных стран к России и продолжение разговора о наследии Николая Вавилова к 120-летию со дня рождения ученого. Испанское отделение правозащитной организации «Международная амнистия» опубликовало на днях 2 доклада. В первом содержатся рекомендации, как бороться с неоправданным применением силы со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к задержанным, а в другом – напоминание демократическим странам, в частности Испании, что в своей внешнеполитической деятельности они обязаны последовательно отстаивать права человека, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В докладе Международной амнистии говорится, что случаи жестокого обращения со стороны сотрудников силовых структур по отношению к задержанным и арестованным, факты избиений и даже пыток имеют место во многих странах. Однако в демократических государствах эти случаи тщательно расследуются властями, которые рассматривают их как вопиющее нарушение закона. Чтобы успешно бороться с неоправданным применением силы, Международная амнистия рекомендует установить камеры наблюдения во всех отделениях силовых структур. Причем эти камеры помогают не только задержанным, но и силовикам, которых они ограждают от ложных обвинений в неоправданном применении силы, говорит руководитель испанского отделения Международной амнистии и один из авторов доклада, адвокат Эстебан Бертран.
Por eso son necesarias.
Видеокамеры призваны защитить и задержанных, и сотрудников. Это своеобразная гарантия соблюдения закона для всех. Поэтому профессиональные союзы силовиков, как правило, не возражают против их установки. К примеру, в стране басков на севере Испании видеокамеры уже установлены повсеместно, во всех отделениях полиции и жандармерии. После их установки стало меньше жалоб на действия правоохранительных органов. Кстати, на необходимости видеокамер настаивают не только правозащитники, но и Европейский комитет по предотвращению пыток. Об этом, в частности, говорится в одном из последних документов этой организации. Между тем, видеокамеры хотя и важны, но способны решить лишь часть проблемы. Ведь они фиксируют происходящее лишь в помещениях. При этом известно, что злоупотребления могут иметь место и вне комиссариата. К примеру, в некоторых странах задержанных вывозят для расправы на пустыри.
В случае, если жестокое обращение с задержанными все же имеет место, Международная амнистия настаивает на проведении независимого расследования жалоб, поданных жертвами произвола. При этом расследование должны проводить компетентные сотрудники, ни в коей мере не связанные с силовой структурой, в которой служат лица, подозреваемые в нарушении правил обращения с задержанными. Иначе не избежать корпоративного давления на следствие. Эстебан Бертран.
Существование независимого органа расследования – это основное в деле борьбы с нарушениями в силовых структурах. Причем независимость от силовых ведомств должна быть полной, вплоть до особого финансирования. Расследовать нарушения должны следователи и полицейские, наделенные всеми полномочиями. Подобные органы уже созданы во многих демократических странах, потому что существовавшая до недавнего времени система внутреннего расследования полиции провинившихся коллег не срабатывала.
Существование независимого органа расследования не исключает инициативу, которую обязаны проявлять коллеги и начальники должностных лиц, допустивших нарушения. Международная амнистия заявляет, что руководство правоохранительных органов обязано без указаний сверху по своей инициативе проводить расследование каждого случая неоправданного применения силы и отстранять подозреваемых от работы. Вместе с тем оно обязано оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обязаны всякий раз представляться и не должны в ходе задержания закрывать лицо маской. Руководитель испанского отделения международной амнистии Эстебан Бертран.
Руководство той или иной силовой структуры, узнав о проступках своих сотрудников, не должно дожидаться указаний от суда или прокуратуры, куда обычно поступают заявления от жертв произвола. Они должны самостоятельно принимать энергичные меры против виновных должностных лиц. Кому-кому, а правоохранительным органам известно, что если совершено преступление, то его необходимо расследовать. Но сейчас... Во многих странах, если пострадавший сам не подаст заявление, то уголовное дело о его избиении, как правило, никто не возбуждает. Так что мы требуем от правительства различных государств, чтобы они навели порядок в этой сфере, приняв соответствующие законы. Мы требуем от судов и прокуратур, чтобы они высказали свое мнение в данном вопросе.
Испанские правозащитники считают, что навести порядок и положить конец избиениям и пыткам со стороны правоохранительных органов можно лишь в тех странах, где есть для этого политическая воля, то есть желание властей покончить с неправомерными действиями тех, кому поручено охранять закон. Однако правительство некоторых государств не желает признавать важность этой проблемы и тем более принимать какие-то законодательные меры. Руководитель испанского отделения международной амнистии.
Некоторые правительства не желают признавать существование проблемы как таковой. Разумеется, сейчас уже практически нет стран, где открыто поощряются пытки. Но неадекватное обращение с задержанными, к сожалению, по-прежнему существует. И даже если речь идет об отдельных случаях, ни один из них не должен предаваться забвению. Ведь практика забвения ведет к безнаказанности.
Международная амнистия полагает, что по отношению к тем странам, где власти не торопятся положить конец произволу, где правоохранительные органы затягивают расследование случаев жестокого обращения с задержанными, а суды автоматически принимают сторону силовиков, необходимы действия общественности как местной, так и международной. Испанский правозащитник.
Мы считаем, что задача общественности – вскрывать и разоблачать случаи избиений и пыток, допущенных должностными лицами. Этим должны заниматься правозащитники, и в частности наша организация в том случае, если власти отказываются заниматься искоренением этих позорных явлений. Если в той или иной стране у общественности нет возможности оказывать давление на власти, то здесь особое значение приобретает международное давление. В любом случае, государства, где имеют место нарушения прав человека, должны знать, что им придется рано или поздно ответить за подобную ситуацию.
Развернувшаяся в последние годы в мире борьба с терроризмом, по мнению международной амнистии, обострила проблему применения к задержанным недозволенных методов воздействия. В некоторых странах, к примеру, в Великобритании, полиция получила право содержать подозреваемых под стражей без предъявления им обвинения продолжительное время. Но особое беспокойство международной правозащитной организации вызывает положение в России. Эстебан Бертран.
Борьба с терроризмом особенно сказалась в России. Она послужила предлогом для ограничения свободы прав человека. Борьбой с террористической угрозой оправдываются многочисленные нарушения, включая избиение подозреваемых в принадлежности к незаконным вооруженным формированиям. Международной амнистии известны случаи неадекватного обращения с задержанными исламистами и на Западе. Однако разница состоит в том, что здесь, как правило, эти факты предаются гласности и преследуются по закону. А в России во многих случаях они замалчиваются, не находят отражения в официальных документах и статистике.
Критика России содержится и во втором докладе Международной амнистии с анализом внешней политики Испании. В нем осуждается забвение официальным Мадридом темы прав человека в его отношениях с Москвой. Так организация сетует, что в ходе многочисленных встреч и бесед высшего испанского руководства с российскими представителями в последние годы вопрос о нарушении прав человека даже не поднимался. Международная амнистия напоминает, что по ее сведениям с 1999 года в Чечне пропало от 3 до 5 тысяч человек. Российские правоохранительные органы, отмечается в докладе, добывают признание арестованных, нарушая их права. Они не сообщают родственникам о задержании, лишают арестованных права на защиту и медицинскую помощь. Специальному представителю ООН по борьбе против пыток было отказано в посещении Чечни. Правозащитник Эстебан Бертран.
Мы считаем, что испанское правительство в своих внешних отношениях должно проявлять больше внимания теме прав человека. Особенно это касается наших отношений с Россией, Китаем и Кубой, где имеют место грубые нарушения основных прав и свобод.
В докладе Международной амнистии говорится, что в России преследуются правозащитники и правозащитные организации. Напоминается об убийстве журналистки Анны Политковской и чеченской пацифистки Зоры Бетиевой, которое было осуждено Европейским судом по правам человека. Международная амнистия упрекает правительство Испании в забвении всех этих фактов и в отказе предоставить убежище семье убитого в 2004 году чеченского правозащитника, имя которого в докладе не приводится. Адвокат Эстебан Бертран посетовал также, что Испания, председательствуя в этом году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не допустила правозащитников на состоявшуюся в сентябре в Вене конференцию ОБСЕ по вопросу о жертвах терроризма.
Испания зависит от поставок из России нефти. Видимо, поэтому она отказалась допустить на конференцию представителей российско-чеченского общества дружбы, известного своей правозащитной деятельностью. Мадрид явно уступил давлению Москвы, которая обвиняет правозащитников в связях с террористами.
Международная амнистия утверждает, что в России применяются пытки по отношению к арестованным чеченцам, а посему предостерегает испанское правительство от выдачи российской стороне задержанного в Испании 33-летнего Мурата Гасаева, который обвиняется в терроризме и который в последние годы укрывался от российской прокуратуры в Испании. Организация потребовала от Мадрида сделать тему прав человека приоритетной на всех двусторонних встречах и международных форумах с участием России. Причиной забвения правозащитной темы в отношениях с Китаем международная амнистия также считает политические и экономические интересы Испании в этой стране. Между тем, в Китае, отмечает правозащитная организация, имеются политические заключенные, преследуются борцы за права человека, существует цензура в средствах информации, широко применяется смертная казнь даже за так называемые экономические преступления. Эстебан Бертран.
С Китаем, где больше всего в мире применяется смертная казнь, Мадрид подписал двустороннее соглашение, предусматривающее экстрадицию из Испании граждан Китая, подозреваемых в совершении того или иного преступления. Мы осуждаем этот договор. Правда, в нем сделана оговорка, что высланные лица не могут быть подвергнуты смертной казни. Но кто будет проверять, убивают этих людей или нет? Известно, что в Китае казнят в год до 8 тысяч человек.
Руководитель Международной амнистии сообщил также, что после публикации докладов его организации по проблемам внутренней и внешней политики Испании, он и другие правозащитники были приглашены в парламент страны, где состоялся детальный разговор по всем пунктам, изложенным в упомянутых документах.
С одним из авторов докладов Международной амнистии беседовал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В нашей передаче в пятницу сотрудник Института генетики, член-корреспондент Российской академии наук Илья Захаров-Гизехус рассказывал о Николае Вавилове. Сейчас отмечается 120-летие со дня рождения ученого. Вавилов начал научную работу еще до революции, успел поехать в иранскую экспедицию, где положил начало российской коллекции культурных растений, сформировал в общих чертах закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Сегодня мы продолжаем рассказ о Николае Вавилове, его работе в первые годы советской власти и фундаментальных научных открытиях. С Ильей Захаровым-Гизехусом беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Скажите, пожалуйста, а как вот он встретил революцию, раз, а второе событие – это, конечно, коллективизацию, которая имеет к ним прямое отношение, так как касалось крестьянства.
Николай, который в 20-е годы провел многочисленные экспедиции, в организации этих экспедиций пользовался поддержкой первая его зарубежная поездка, длительная, по многим странам, 21-й год, требовала и денежной поддержки, естественно. И кроме доносов, которые позднее на Николая Ивановича писались, никаких свидетельств того, что он был в оппозиции к установившейся советской власти, нет. Николай Иванович оставался при всей его активной работе и в области науки, и общественной. Он был членом ЦИК, Центральный исполнительный комитет. Вавилов оставался беспартийным. Ему в начале 30-х годов было предложено вступить в партию, что связывалось с возможностью дальнейших поездок за рубеж. После 32-го года Вавилов при всех его огромном международном авторитете был лишен возможности выезжать. Но Вавилов это предложение отклонил.
Все эти годы он совершал поездки и вот свою коллекцию совершенствовал. Это не только была поездка в 21-м году, да?
Нет, конечно. В 20-е годы Вавилов предпринял две труднейшие экспедиции. Это в Афганистан. Тогда также было опасно и тяжело. И Вавилов с одним спутником, тоже научным работником, совершил труднейшую экспедицию в Афганистан по изучению земледелия в Афганистане. Хорошо издана потом была книга «Земледельческий Афганистан». Все аспекты сельского хозяйства этой страны были представлены. Но была собрана огромная коллекция, которая была Вавиловым привезена. Вслед за этим были более легкие поездки, экспедиции. Также в 20-е годы была совершена экспедиционная поездка Николая Ивановича в Эфиопию. Также страна труднейшая и по климатическим условиям, и по тому, что там делалось, вплоть до того, что караван, который организовал Вавилов, попал в плен каким-то разбойникам, но Вавилову удалось освободиться. То есть все это было действительно трудно, тяжело и с большим риском и для жизни. За экспедицию в Афганистан Вавилов был награжден медалью имени Пржевальского, медаль за географический подвиг. И Вавилов не меньше 10 лет был президентом географического общества. Кроме этого, были экспедиции в 1930-32 году в Центральную и Южную Америку, в малодоступные области.
А это все в рамках составления коллекции, в рамках расширения понимания культурных растений, да, вот это все происходило?
Это делалось в рамках понимания культурных растений, и сам Вавилов писал, что он постигает философию этих мест, философию земледелия в этих районах, так. Он любил об этом говорить. Действительно, составлялась коллекция, которая к концу 30-х годов была самой большой в мире, ну, огромных масштабов.
А в научном плане что было сделано Вавиловым за вот этот вот период после вот его триумфа в 20-м году?
Вы знаете, сделано как раз было, может быть, главное открытие Вавилова, то, что вошло и до сих пор звучит в современной науке. Дело в том, что закон гомологических рядов, хотя сейчас вся генетика оказалась связанной с проблемой гомологии, и в огромном числе публикаций по генетике гомология представлена и обсуждается. Однако при этом работу Вавилова забыли и на нее не ссылаются. А вот в результате своих экспедиций и экспедиций, которые проводили его сотрудники по плану и заданиям Вавилова, конечно, не только он ездил, Вавилов смог сформулировать теорию центров происхождения культурных растений, что было несколько, 7 или 8 центров, главным образом в субтропических областях и преимущественно в горных областях, где происходило одомашнивание растений. Это было независимо, например, в Китае и на Ближнем Востоке. Естественно, контактов между этими цивилизациями 10 тысяч лет назад почти не было, или совсем не было. Безусловно, независимо происходило одомашнивание растений в Латинской Америке. в каждом центре происходило одомашнивание нескольких видов, и для каждого центра набор этих видов был, так сказать, специфический.
Да, то есть пшеница, они, как если я не ошибаюсь, в Анталии были.
Да, а в Америке кукуруза,
помидоры, картофель,
то, чем сейчас весь мир питается. И вот эта теория центров происхождения, Вавилов разрабатывает эту теорию, пожалуй, первый в нашей и в мировой науке заговорил о географии генов.
А он вообще поставил фактически задачу в рамках всей Земли, ну, если говорить серьезно.
Да, и заговорил о географии генов, о необходимости изучать изменчивость и распределение генов на глобусе, опять же, выражение Вавилова. И сейчас геногеография, созвучные, но, правда, не им предложенное понятие, это целое научное направление, десятки тысяч работ посвящены геногеографии самых разных организмов. Это фундаментальный вклад этой теории центров происхождения. А практическое значение Вавилов указал на те области, где надо искать генетические ресурсы. Селекция должна строиться на каком-то материале, который берется либо из природы, либо из того, что выращивалось, выращивается традиционным земледелием. И вот этот исходный материал для селекции наиболее разнообразен как раз в центрах происхождения. Поэтому в дальнейшем экспедиции советских исследователей и зарубежных, они прежде всего были направлены вот в эти центры происхождения.
Подтвердили генетические данные его
да,
вот центра,
конечно.
Да?
И здесь два, так сказать, любопытных момента, которые я упомяну. Идея Вавилова была в том, что в центрах происхождения существует наибольшее разнообразие, что он и предлагал селекционерам, где искать исходный материал, где он более разнообразен. И идея, опять же, сейчас на Вавилова не ссылаются, что там, где больше разнообразия, там и центр происхождения. Одна из недавних работ – происхождение собак. Где была доместицирована собака? Изучили почти сотню пород самого разного географического происхождения – Европа, Африка, даже Америка и районы Азии. Ну и что эти авторы сделали? Посмотрели, где большее разнообразие. В популярном уровне это изучалось современными методами. Наибольшее разнообразие в Юго-Восточной Азии. Вывод. Юго-Восточная Азия – центр происхождения собак.
То есть, фактически, вот тот принцип, который Вавилов выдвинул как принцип нахождения центров...
Центров происхождения, он оправдывается и применяется, да и к человеку. Человек разумный, сейчас считается, что произошел в Африке. Одно из оснований этого, что наибольшее генетическое разнообразие среди человеческих популяций, народностей, племен именно в Африке. Первое, что я хотел отметить. Второе, вы все знаете, только что это было, что бывший вице-президент, увлекающийся экологией Альберт Гор, получил Нобелевскую премию.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки.
Да. До того, как он стал вице-президентом Соединенных Штатов Америки, он опубликовал книгу, она была переведена и у нас, «Земля в равновесии». В этой книге Гора помещена карта центров происхождения Николая Ивановича Вавилова с ссылкой на Вавилова. Значение открытия центров происхождения признается и биологами, и экологами, и политиками, которые связаны с экологией.
Скажите, пожалуйста, удалось внедрить результаты открытий Николая Ивановича в сельское хозяйство? Потому что тогда сельское хозяйство было ключевой народно-хозяйственной отраслью, просто надо было накормить население. Он ведь все-таки был не только великим теоретиком, но и прикладником.
Отчасти проблемы, с которыми потом столкнулся Вавилов, заключались в том, что формы растений, которые он собирал, они сразу не могли пойти на поля. Растения, собранные в Афганистане или Эфиопии, не могут выращиваться в Сибири или на Украине. но при соответствующих отборе и скрещивании с местными сортами они могут дать те или иные ценнейшие качества, например, устойчивость к грибным заболеваниям и так далее. Вавилов собирал материал для последующей селекции. И то, что он сам и в значительной мере институт растениеводства не выдают сразу за 1, 2, 3 года новые сорта, в дальнейшем ему ставилось вину. Но эта коллекция работала и работает на селекционеров, и сколько сортов было создано с использованием этой коллекции. На чтениях в Политехническом институте выступал профессор Драгавцев, который указывал, что соя относительно недавно в Соединенных Штатах стали поражаться паразитами. На том материале, который имелся у селекционеров в Америке, им не удавалось найти устойчивую к этим паразитам форму. Обращение вир им помогло, и среди всего многообразия вировского была найдена устойчивая линия сои к тому паразиту, который сейчас распространился в Америке. Коллекция позволяет вот такие конкретные задачи решать и раньше, и решить сейчас, не только в нашей стране, но эта коллекция имеет мировое значение.
Сотрудником Института генетики Ильей Захаровым Гизехусом беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Допустимо ли было, по мнению Страсбургского суда, держать Михаила Ходорковского в железной клетке? Вопросы к российскому правительству европейских судей обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».